Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родина мать» и с вами я, Александра Белогубова. Этот эпизод про выгорание. Историю рассказываю не только я, но и мои собеседницы Ольга и Ирина. Житейский опыт, профессиональные советы, вопрос от меня. Обязательно дослушайте эпизод до конца. В последнее время, точнее последний год, я часто натыкаюсь на формулировки «выгорание», не в контексте работы сотрудников МЧС, и отсутствие ресурса, не в контексте нефти и газа. Это все про психологическое состояние человека. Скорее всего, об этом говорили и раньше психологи, блогеры и же с ними. Просто я не была настроена на восприятие этой информации. Считаю, что очень важно говорить о выгорании. Человека в состоянии эмоционального выгорания могут называть ленивым, безинициативным. Как это ты, сидя за компьютером, устал? Не вагоны же разгружал? Как это ты в своем материнстве устала? У тебя стиральная, посудомоечная машина, мультиварка, робот-пылесос, горячая и холодная вода из крана. Раньше ничего такого не было, и все было нормально. На вас и пахать-пахать, а вы выгорели. Блажь! Когда же я эти формулировки «выгорание» и «отсутствие ресурса» примерила на себя? Зимой 2019 года. Мы прошли самый сложный этап после родины операции. Подробная история изложена в моем инстаграме по тегу «Мальчик с миной в голове» и одноименном эпизоде подкаста. Я была сильно беременна в момент осознания. При этом всю осень, пока я занималась родинными делами, мне было не до моей беременности. Когда меня спрашивают, например, был ли у меня токсикоз, мне нечего ответить, я просто не знаю. Я занималась вопросами ребенка, который вот он сидит рядом, а все остальное было по остаточному принципу. И когда эта история подошла не то чтобы к завершению, но стало понятно, что самого страшного сценария мы избежали, я почувствовала не облегчение, а опустошение. Меня ни на что не хватало. Все, чего мне хотелось, это спать. Но ночью я не спала, а днем тоже не получалось проваляться весь день. Мы решали бумажные дела, перекладывали заключения из одного дела в другое. Я сдавала свои анализы, иначе желаемый роддом не взяли бы. Водила Родю на занятия, чтобы он постепенно вливался в привычный образ жизни. Чувствовала я себя при этом ужасно. Это была дикая усталость. Мне хотелось закрыть дверь, чтобы никто ее не открывал. Я понимала, что мне нужно как-то дотянуть до родов. Мы понимаем, мы знаем, что после родов никто не расслабляется, все только начинается. Еще и Родю к школе готовить. На тот момент мы ходили к репетитору. Я чувствовала себя просто отвратительной матерью. Я часто срывалась, я все делала через «надо». «Надо» работает до поры до времени. Я это проходила. Однажды я открыла сторис Ольги Кравцовой. Это популярный блогер, позвольте, беска, из Санкт-Петербурга. Не воспроизведу цитату дословно, но суть ее была в том, суть цитаты, чтобы быть хорошей матерью, у женщины на это должен быть внутренний ресурс. В этот момент я поняла, что опустилась на самое дно, и мне нужна помощь, чтобы от него оттолкнуться. Я обратилась за профессиональной помощью. Этот подкаст – один из инструментов, которые помогают мне найти ресурс быть хорошей мамой и справиться с внутренней пустотой, которая образовалась за осень-зиму 2019 года. Хочу отметить, что это не первый раз, когда я переживаю состояние выгорания. Просто тогда я даже не знала, что есть такие термины, и вот это вот оно самое состояние называется именно так. Сейчас я чаще сталкиваюсь с советами, как справиться с выгоранием, связанным с материнством. Думаю, это из-за моего нынешнего состояния и статуса. Но есть выгорание от работы, есть выгорание и у женщин, и у мужчин. Это всеохватывающая тема. Что есть выгорание? Я процитирую книгу Эмилии и Амелии Нагорски «Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса». Я опубликовала обзор этой книги в своем инстаграме. Очень рекомендую к прочтению. И обзор, и книгу. Книга выпущена издательством «Миф». Авторы ссылаются на американского психолога Герберта Фрейденберга, который разложил выгорание на три составляющие. эмоциональное истощение, усталость, вызванная слишком долгой интенсивной вовлеченностью, деперсонализация, притупление эмоциональных связей с окружающими безразличием, ощущение бессмысленности усилий, чувство, что все ваши действия бесполезны и ни на что не влияют. Нагорский, ссылаясь на американские исследования, пишет, что самое разрушительное влияние на наше здоровье, отношения и работу оказывает первый компонент – эмоциональное истощение. Чуть позже я расскажу свою историю про выгорание и отсутствие ресурсов, которые никак не связаны с материнством. Тогда моей семьи даже в проекте не было. Но сначала я хочу дать слово двум девушкам, молодым женщинам, которые согласились поделиться своими историями, опытом, как они справляются с выгоранием, где они ищут ресурс. Оля и Ира, спасибо вам, что вы откликнулись и ответили на мои вопросы.
Всем привет! Меня зовут Ольга Нечаева. Я замужем, у нас прекрасный ребенок. Я молодой предприниматель и я ательер. Конечно же, как любой предприниматель, я переживала нехватку внутренних ресурсов на этапе своего развития. Это отражалось в отношениях с подрядчиками при строительстве новых объектов. Это также проявлялось в каких-то спорных ситуациях с гостями. Мне не хватало некоторого опыта в этой сфере гостеприимства, потому что я такой самородок. У меня, конечно, очень большой опыт работы с людьми. Я много лет проработала в авиации, но, так сказать, управленческого опыта именно как предпринимателя и, может быть, каких-то деталей гостиничной сферы изначально у меня не было. Но я очень стремилась к тому, чтобы развиваться и получать и изучать как можно больше информации и внедрять ее в бизнес-процессы. Но в основном нехватка внутреннего ресурса присутствовала, конечно же, в управленческих решениях. Помогал мне и помогает восстанавливать нехватку внутреннего ресурса мой супруг, так как он у нас предприниматель со стажем. Конечно же, сейчас он помогает мне уже меньше, я уже сейчас, в принципе, справляюсь сама. У нас совместный бизнес, получается, семейный. Если я чувствовала, что мне не хватает внутреннего ресурса, я всегда занимала какую-то, или оставляли мы с той стороной какую-то нейтральную позицию. Я всегда брала некоторую паузу, после чего восстанавливала свой внутренний ресурс благодаря супругу, благодаря просто некоторым источникам, из которых я могла его пополнять, и возвращалась уже с каким-то правильным решением. Конечно же, когда присутствует нехватка внутреннего ресурса, ты постоянно пытаешься как-то апгрейдить себя, апгрейдить свои ресурсы, ты стремишься к идеалу. Возникает ситуация, что происходит эмоциональное выгорание. Я хочу сказать, что избежать эмоционального выгорания практически невозможно. Даже более того, это нормально и даже нужно испытывать периодически эмоциональное выгорание, потому что это такой микрокризис, который нужно пережить, сделать определенные выводы, справиться с ним и после этого стать мудрее, опытнее, сильнее и, возможно, как-то по-другому посмотреть на вещи.
Всем привет! Меня зовут Ира Котова, я бизнес-тренер, коуч, счастливая жена, мама двух детей. Саша попросила меня рассказать о теме внутреннего выгорания. Мне кажется, что 2020 год вообще актуализировал проблему внутреннего выгорания даже для тех, кто раньше об этом не сильно задумывался. И я бы для начала определилась с терминологией, что такое выгорание. Это психическое состояние, которое проще всего определить как сильную эмоциональную усталость. К нему приводят стрессы, к нему приводит физическая усталость, накопившаяся нехватка сна. И это то состояние, когда ваш внутренний аккумулятор разряжен, потому что вы энергии отдаете больше, чем получаете. Последний раз лично я с выгоранием столкнулась во время знаменитой московской двухмесячной самоизоляции, которую мы с семьей провели в двухкомнатной квартире. Привычные мне способы подзарядки своего аккумулятора стали недоступны. Я не могла встречаться с подругами и принимать гостей. Прогулки на улице тоже отменились, не говоря уже о походе в кафе с мужем и шопинга. И после рождения малышки я не ходила в театр и в кино. Я очень люблю движение. Поэтому я сделала ставку на йогу. Благо, во время карантина, самоизоляции, все вышли в онлайн, и появилась возможность заниматься с теми инструкторами, с которыми я и хотела заниматься йогой. Плюс я к этому добавила то, что принято называть, наверное, духовными практиками. Это медитация, которая мне очень хорошо помогает освободиться от стресса.
Мне и моим собеседницам за 30, и у нас уже есть жизненный опыт. Мы прошли через выгорание, я так и не один раз. Я попросила девушек озвучить советы, которые бы они дали себе, когда они еще не знали, что такое выгорание. Слово Оле.
Если бы я была бы на том этапе, когда я еще не столкнулась с эмоциональным выгоранием, то я могла бы дать себе совет. Это просто научиться, я просто этому со временем научилась, сразу же научиться принимать ситуацию, какой бы она ни была. То есть если она уже произошла, к сожалению, этого не избежать, значит, в данный момент, в данный день, в данную секунду эта ситуация нужна. И без нее не произойдет чего-то более лучшего, каких-то более правильных обстоятельств. Нужно просто спокойно принять, пережить любой, так сказать, микрокризис, эмоциональное выгорание. И обязательно переживать этот кризис нужно с благодарностью к себе. То есть нужно чем-то себя порадовать, поощрить, какой-то мелочью, даже буквально вот остановиться, просто отпустить ситуацию, выпить чашечку кофе, съесть что-нибудь вкусное, подумать о чем-то приятном, пообщаться с ребенком, побыть со своей семьей, немножечко дать себе время принять ситуацию, потом произойдет после принятия переосмысление, и после этого придет правильное решение. Вот только таким способом. Мне кажется, это нас делает мудрее, опытнее, сильнее, и мы правильный опыт приобретаем.
Добавлю к Олиной истории комментарий из книги авторов Нагорский про выгорание. Авторы рекомендуют обниматься с родными. В тяжелой эмоциональной ситуации, и не только, обнимайтесь с родными и близкими вам людьми. Если таких нет под рукой, обнимите покрепче домашнее животное. Я иногда так делаю с котом Гени. Раньше я делала это интуитивно, хотелось пообниматься с котом. Теперь я знаю, что кот оказывает мне психологическую помощь. Спасибо, что счет не выставляет. Слово Ире.
Если бы я отмотала на какое-то время назад, пока я с собой еще не была так хорошо знакома, себя так не поизучала со всех сторон, я бы, наверное, себе о трех вещах рассказала. О профилактике выгорания, о регулярности подзарядки своего аккумулятора и об искренности в этой подзарядке. В профилактике Америку открывать не будем, об этом уже во многих книгах написано. Есть три вещи, обязательные для того, чтобы поддерживать себя в хорошем эмоциональном состоянии. Это достаточное количество сна, это рациональное питание и это физические нагрузки. Про сон. Сколько вешает сна в граммах? Это знаете только вы. Поисследуйте самого себя. Сколько времени вам нужно, чтобы утром стать выспавшимся? И высыпаться нужно регулярно. Это не то, что вы 5 дней в неделю спите по 4 часа, а потом в выходные валяетесь в кровати до обеда. Нет, спать достаточное количество времени, достаточно для вас количество времени нужно регулярно.
Здесь я поставлю Иру на паузу и хочу поговорить отдельно про сон. В книге Нагорски сну уделена прям целая глава. Я читала еще книгу «Выбери себя» Джеймса Альтушера. Надеюсь, я правильно произнесла фамилию. Простит меня автор, если не так. Он тоже делает акцент на том, что сон должен быть полноценным. Я сталкивалась с таким мнением, что только начинающие мамы имеют оправдание, почему они не спят, почему у них нерегулярный сон. Все остальные должны изыскать ресурс, чтобы наладить сон. Я с этим мнением и согласна, и не согласна. Роди очень плохо спал. Я как-то посчитала, что в сутки я проспала 4 часа. Причем это время не непрерывного сна, а урывками. Было очень тяжело, я подолго его укачивала. И в этот момент, в это время, пока я его укачивала, я читала. Так и прочитала книгу «Взлет и падение Третьего рейха» Уильяма Ширера. И мне запомнилась история периода аншлюса Австрии. Запомнилась она мне так, что Гитлер требовал подписать соглашение о вступлении Австрии в состав Германии. И руководство Австрии отказывалось. Тогда подвижники Гитлера, они захватили одного из руководителей, заперли его, и избить они его не могли, поэтому они применили другой вид пыток. Они не давали человеку спать. И он не спал на протяжении месяца. И через месяц он сдался и подписал этот документ. На тот момент я не спала уже полгода. И когда я прочитала то, что человек сдался, я подумала: слабак. И когда я готовила этот эпизод, я решила подробнее освежить эту историю и начала по диагонали читать «Взлёт и падение Третьего Рейха», то есть вот именно историю про Австрию, про Аншлюс. И я этого не нашла. И я тогда решила попробовать с Чехословакией, с Польшей, и я не нашла. Я на это потратила несколько часов. К сожалению, у меня больше не было времени, чтобы сесть и заново прочитать несколько глав и убедиться, что этого точно там нет. Поэтому я не знаю. Это мне приснилось, когда я это читала. Это фантазия моего невыспавшегося мозга. Или действительно это есть в книге. Если вы недавно читали «Взлёт и падение Третьего Рейха», или вы хорошо помните содержание, пожалуйста, напишите мне, было это или не было. Я поставлю себе в план на какое-то будущее перечитать книгу, потому что она действительно очень стоящая, очень интересная, в ней много всего, много фактов, потому что автор, он историк, журналист, он работал в это время, он жил и в Германии, он был на выступлениях Гитлера, то есть он был очевидцем происходящего. Поэтому книгу к прочтению я очень рекомендую. Но было ли вот то, что осталось в моей голове про этот сон, или не было, для меня до сих пор загадка. Из подкаста Анастасии Четверяковой «Искусство для пацанчиков» я узнала, что Сальвадор Дали доводил себя специально до галлюцинации. И не только препаратами, но и отсутствием сна или кратковременным сном. А поэтому то, что я запомнила из книги, если действительно этого там нет, можно сказать, что это нормальная реакция организма на отсутствие сна. Почему я не согласна с тезисом, что оправдание не спать имеют только мамы грудничков? Я сейчас переживаю состояние начинающей матери второй раз и хочу сказать, что столько, сколько я сплю сейчас, я не спала во время студенчества. Сегодня я поспала около 8 часов, так случается не всегда, но вот эта ночь выдалась прям такой замечательной. Например, когда я училась, я и работала. Я ехала на работу там, к 8-9 утра, а с учебы я возвращалась часов в 11 вечера. Нужно было делать домашку, там, учить лекции, писать какие-то рефераты. И, например, мне очень не поддавалась статистика. Я помню, что я сидела над ней там, до 2 часов ночи. То есть у меня на сон оставалось около 4 часов. Это было очень тяжело. И работу с 8 утра я очень не люблю. Не люблю я приезжать на работу к 8 утра. Слово Ире.
Рациональное питание. Что это? Это когда вы не пропускаете приемов пищи, и еда, которая перед вами на тарелке лежит, она разнообразная и вкусная лично для вас. Физические нагрузки. Сюда относится все. Занятия в спортом, в тренажерном зале, либо на улице, либо дома. Пилатес, йога и пешие прогулки. Выбирайте то, что вам больше откликается, что вам доступно, что вам больше нравится. Регулярность. Наверное, раз в полгода ходить на маникюр, когда совсем приперло, это не совсем правильный вариант. Тут тоже надо себя поисследовать и понять, сколько времени вам нужно для того, чтобы подзарядиться, и как часто вам это нужно делать. Кто-то захочет каждый день по чуть-чуть уделять время себе, а кому-то будет достаточно 2-3 раз в неделю. Поймите, сколько нужно вам, обсудите это с близкими, объясните, почему вам это нужно, почему для вас это важно, и договоритесь о днях недели, о времени, когда вы будете посвящать это время себе. Искренность. Про что это? Это про то, что нужно выбирать занятия, которые вам действительно нравятся. И если 5 ваших коллег на работе прошли какой-то курс по бигдата, например, и их начальник за это похвалил, вы понимаете, что это приведет их к повышению зарплаты и карьерному росту, но мама эта бигдата не сдалась, Ну не надо перед эмоциональным выгоранием проходить курс по бигдата. Если вы давно думали повышивать крестиком, но отметали это как бесперспективное в плане карьеры и зарплаты занятия, лучше повышивать крестиком. Опять же, поймите, что вас больше всего вставляет. Поход в бассейн, изучение иностранного языка. Не надо ставить себе сразу глобальную цель заговорить на нем. Просто взять несколько уроков того иностранного языка, который вы хотели давно учить. Все что угодно. И последнее, о чем я хотела бы сказать, будьте, пожалуйста, к себе внимательны, потому что эмоциональное выгорание иногда является такой красной лампочкой, сигналом приближающейся депрессии. Это состояние не лечится ни спортом, ни общением с друзьями, оно лечится врачами, поэтому обсуждайте свое внутреннее состояние с близкими, не отказывайтесь от их поддержки и помощи. Будьте, пожалуйста, здоровы и счастливы.
Я полностью согласна с теми советами, которые дали девочки. Они такие очень жизненные. История, о которой я упомянула в начале эпизода. Это было лет 10 назад. Однажды я обнаружила себя сильно болеющей. Болела я на протяжении длительного времени. И сейчас уже, оглядываясь назад, я понимаю, что это результат продолжительного эмоционального напряжения, на которое мой организм отреагировал болезнью. Потому что на протяжении долгого времени я работала или я существовала на пределе своих сил. Вот как раз все делала через «надо». В итоге организм сказал «хватит» и отправил меня лежать на кровати 1,5 месяца. После этого у меня начались проблемы с работой, я потеряла работу, у меня была ипотека, у меня там были еще долги. И выкарабкивалась я из этого состояния очень долго. Вот сейчас я бы посоветовала себе той 10-летней давности, минус 10 лет, что нужно прислушиваться к себе и сбавлять обороты. Работать на пределе своих сил, на пределе своих возможностей – это очень чревато для своего организма. Как понять, что ты работаешь на пределе своих возможностей? Этой зимой я как-то очень отчетливо это поняла. Я бы, наверное, описала это состояние так. Когда-то я очень хотела научиться водить машину. У меня нет прав, я так и не реализовала свою эту мечту, не добилась ее. Но первые уроки мне давал мой папа. Ну, чтобы я попробовала и решила для себя, хочу я водить машину или не хочу. Тогда я хотела. И он мне объяснял так. Садишься за руль, нужно нажать педаль сцепления. Надеюсь, я ничего не перепутала и правильно сейчас это все воспроизведу. Значит, нажимаешь педаль сцепления, ключ проворачиваешь и нажимаешь педаль газа. Но нажать педаль газа нужно в правильный момент, когда вот там какие-то штуки крутятся внутри, когда они схватят друг друга, ну, начнут правильно, ритмично работать. Если нажать не в правильный момент, то машина поедет, но она будет дребезжать, ее будет так толкать, она будет трястись, такое немножко действие турбулентности. И вот когда вы работаете на пределе своих сил, происходит вот это дёрганье. То есть машина, она вроде бы едет, но на самом деле она не едет. А если продолжать дёргаться туда-сюда, то внутри машины всё сгорит к чертям. Вот так и сгорает внутри человек. Поэтому прислушивайтесь к себе, наблюдайте за собой и стремитесь к тому, чтобы внутри вас никогда не было выжженного поля, а всегда цвели ромашки, сирень, или какие цветы вы любите. Оставляйте свои комментарии, делитесь мнением, ставьте лайки. До следующего эпизода.